Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 5 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». И у нас в гостях психолог Елена Соловьёва. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня говорим об искажении восприятия реальности. Что это такое? Почему это происходит? Будем разбираться в ближайший час. Идет наша трансляция в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, в группе ВКонтакте. Говорит Москва, присоединяйтесь, пожалуйста. Если у вас будут возникать вопросы в ходе нашей программы, пожалуйста, себя тоже не сдерживайте, задавайте их. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Лен, у меня первый вопрос. Вот как вообще происходит искажение реальности, и можно ли познать объективную реальность? И как часто вообще с нами происходит искажение восприятия? Что такое вообще искажение реальности?
Философы, они спорят, можно ли вообще познать и прикоснуться к объективной реальности. И сходится в том, что этого сделать нельзя. Вот потому что всегда присутствует какой-то процент нашего субъективного внутреннего восприятия. То есть это вот, вы знаете, в психологии это прямо, так как она очень тесно связана с философией, в психологии это прямо такая дилемма, то есть это прямо целое количество гипотез существует и споров. И по большому счету объективная реальность, вот как будто бы философы говорят, она не подвластна никому, но это не значит, что мы не должны стремиться к ней соприкоснуться. Да. И процент искажения, он сильно разный. Психологи говорят о том, что чем выше процент искажения реальности, восприятия реальности, да, тем слабее психические процессы. Потому что крайняя степень искажения, это что будет? Это будет галлюцинации, это будет бред, да, как, например, при шизофрении, каком-нибудь биполярном расстройстве, при ПТСР.
Да.
Соответственно, когда у человека случается уже прямо полностью подмена, когда у него искажаются тактильные восприятия, это уже удел психиатров. Психологи, мы очень часто работаем с различными видами искажения реальности. Вообще повсеместно, ежедневно. Вот столько, сколько видит искажение реальности психолог, поверьте, не видит никто. Почему? Потому что каждый человек приходит и приносит в терапию свой мир. Так выходит, что у нас существует два явления. Это внутренний мир человека, внутри. Вот то, что мы видим, чувствуем, знаем, наш опыт, наши представления, да. Какая-то информация, которая у нас внутри, наши чувства и эмоции, и наши какие-то память о событиях. Вот это все у нас внутри, это наш внутренний мир. И есть так называемый окружающий мир, да, как предмет в начальной школе называется окружающий мир. Вот это объективная реальность. И очень часто вот эти два мира, они не соприкасаются. Получается, что мы, что мы делаем? Мы берем, у нас есть такой термин, проекция. Мы берем наш внутренний мир, наши внутренние представления, проецируем его вовне и думаем, что вот окружающий мир, окружающая действительность, она такая и есть. И из-за этого большое количество проблем у человека случается, потому что окружающий мир и окружающая действительность, она очень часто не совпадает с тем,
что мы себе представляем. Да,
да? Какую информацию о ней мы присваиваем.
Вы знаете, я сейчас читаю или слушаю книгу Дэвида Бёрнса про терапию настроения, и он очень много как раз пишет, мне кажется, вот про это самое, про когнитивные искажения.
Когнитивные искажения – это основа, это база когнитивно-поведенческой терапии. Сегодня мы не только про когнитивные будем говорить, потому что когнитивные – это искажения, это о ловушке мышления. У нас есть такие, например, искажения, как оптический обман, такие искажения, как искажения вкусовых рецепторов, например, потому что такие исследования проводятся. Садятся две группы и дают им попробовать сначала белое вино. Группы пробуют, ну, там, говорят, такие нотки чувствую. Потом забирают эти напитки в это же белое вино, добавляют красный краситель. Выдают снова этим фокус-группам. Фокус-группы пробуют, говорят, о, ну, конечно же, это красное вино, тут уже совсем другие нотки, тут уже совсем, значит, другой вкус. А получается, что это все один и тот же напиток, просто в одном случае он желтенький, а в другом случае он красненький.
Да.
И это называется вкусовые искажения. То же самое все маркетологи знают, что, например, желтая газировка, она кажется людям кислее, а розовая газировка, она кажется людям слаще. Маркетологи знают, что одежда черного цвета в наших представлениях нас стройнее. полнит. Угу. Да, одежда белого цвета нас как будто бы полнит. Это угу. все искажение. К реальности это не имеет никакого отношения.
А вообще, какие существуют признаки того, что мы склонны к искаженным восприятиям?
Признаки есть. Да. Я их сейчас перечислю, оговорюсь сразу. Искажаем реальность мы все. Вот даже если вы максимально здоровы, даже если вы научились избегать определенных ловушек мышления, про которые я сегодня буду говорить, даже если вы научились работать со своими деструктивными убеждениями и верованиями, в любом случае у нас у всех есть какой-то процент искажения реальности. Потому что есть один эффект, я про него сегодня скажу. Мы собственный опыт признаем за истину, а опыт других людей мы признаем как бы за второстепенное, что там такое неправдоподобное. И получается, вот только то, что мы на собственном опыте получили, узнали, запомнили, и вообще как-то усвоили, вот только это мы считаем единственно правильным. К сожалению, это такой феномен. И для чего это нужно нашей психике? Психика при помощи всех этих механизмов, она выстраивает некое объяснение мира. Нам нужно все время объяснять, что и как происходит вовне. И получается, что для того, чтобы нам было понятно, психика склонна давать нам ровно те объяснения, которые мы способны воспринять.
Как будто бы она адаптируется к тому, что нам комфортно, да?
Она всегда стремится к тому, чтобы нам было комфортно. И поэтому здесь очень сильно степень соединения с реальностью зависит от развитости интеллекта, причем всех видов интеллекта, от насмотренности, от осознанности опыта, от разного вида опыта. Чем больше всего этого у человека, тем больше у него совместимость с реальностью. Чем меньше этого всего у человека, да, чем больше он себя погружает в такой купол, тем связь с реальностью с возрастом будет все дальше и дальше и дальше. Итак, какие признаки? Первое – это излишняя зацикленность человека на какой-то идее, то есть фиксация на какой-то идее, которые начинают человеком одолевать, обуревать его, какая-то мысль цепляется, и человек не может от нее отцепиться. Вот он думает, думает, думает об этом.
То есть он чего-то хочет или что-то его преследует, какой-то конфликт?
Любая мысль. Это может быть конфликт, это может быть страх, это может быть какое-то желание. Хочу похудеть, хочу похудеть, хочу похудеть. А хочу быть богатым, хочу быть богатым, хочу выйти замуж, не знаю, хочу, что, не дай бог меня уволят, не дай бог меня уволят. Вот любая мысль, на которой вы зацикливаетесь, и вы не можете от нее отделаться длительное время. Почему это является искажением? Потому что эта мысль, она начинает вами управлять. Сейчас я буду, когда перечислять разные эффекты наши, да, мыслительные, то вы увидите, что как только мы на чем-то зацикливаемся, мы моментально начинаем градус соединения с реальностью, вернее, искажение реальности повышать. Дальше. Полярное мышление. Вот склонность делить все на хорошее и плохое, на черное и белое, на плюсовое и минусовое. Это мне подходит, а вот это мне уже не подходит. Категоричность такая.
Да.
То есть тогда, когда мы категоричны, это наша такая очень яркая, у нас есть же эфир про психологические защиты. И вот это вот категоричное деление, это да, а это нет, вот это я выбираю, а вот это я категорически отвергаю, это наша защитная реакция.
Еще мне кажется, вот мне такой пример в голову приходит, когда, например, ты человека начинаешь осуждать за какие-то его поступки, и ты, например, себе говоришь, вот это я принимаю, вот это я не принимаю, все, этот человек мне не подходит, я перестаю с ним общаться.
Да, это мой следующий пункт был, яркое осуждение людей за инаковость. Видите? То есть непринятие. Да. Если только вы встречаете человека с иными взглядами, с иным поведением, с иной точкой зрения, с иными какими-то реакциями, акциями, он просто другой, он на вас не похож, то по закону свой-чужой вы не только не простраиваете с ним никаких тесных психоэмоциональных связей, но и вы вообще на него начинаете агрессировать. То есть этот человек, он вам кажется каким-то дурачком. Плохой, вы его наделяете таким вот статусом плохой. Дальше, убежденность такая внутренняя, что вы всегда знаете, как надо. Это, как правило, база для ложного формирования неправильных причинно-следственных связей. То есть ложное формирование причинно-следственных связей. Человек начинает убеждать себя, что он всегда знает, как надо. Вот тут причина, вот тут следствие.
Здесь мое мнение неправильное.
И ошибается в 90% случаев, но все равно продолжает в это верить. Да.
Человек в себе очень уверен, получается.
Дальше. Активное сопротивление всему новому. То есть любое новое решение, любая новая вариация, любой альтернативный вариант какой-то, который предлагается, не принимается. Вот меня турагенты сейчас поймут, что, например, знаете, какая-нибудь проблема с каким-нибудь отелем случается, и людям предлагают очень часто варианты замены. И у меня такая ситуация случилась, я в отпуск собираюсь, мне предложили вариант замены. Я за полторы минуты выбрала вариант замены, согласилась, поблагодарила, сказала, ничего, бывает. И мне турагент написал огромное спасибо, просто вот сообщение, наверное, из 20 предложений.
Потому что обычно так не бывает.
Потому что, да, она говорит, впервые я вижу вот за, по крайней мере, текущий сезон, что человек взял и просто принял тот факт, что вот здесь не получается, нужно выбрать что-то другое.
Да.
Люди начинают настолько активно сопротивляться, что на это уходят недели. Недели, ну и, соответственно, нервные клетки этого бедного турагента. И я как раз, когда делала этот эфир, я вспомнила, думаю, вот надо же, насколько люди иногда действительно методом своего сопротивления свою же реальность искажают. Но она уже есть, реальность, вы в этот отель все равно не попадете.
А принять не могут.
Принять не могут, да. И пытаются через, ну, как бы, вот какую-то свою агрессию, да, прогнуть этот мир под себя, но вдруг все-таки у меня получится, да? А, дальше, такие состояния, агрессия, вот, это, кстати, следующий пункт описываю, агрессия, чрезмерная тревога и даже паника тогда, когда все идет не так, как вы хотите. То есть чрезмерная тревога, я понимаю, что когда что-то идет не так, как мы рассчитывали, тревога будет повышаться. Но у нас есть так называемый эмоционально управляемый фон и эмоционально неуправляемый, то есть дистресс. И вот этот вот уровень такого аффективного дистресса тогда, когда вы не можете контролировать эту тревогу, она просто закручивает вас вот в такой вот, как это сказать,
воронку,
да, да, в такую воронку,
да.
И вы находитесь, вы не можете никак понять, ну,
да, 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 да,
начать действовать себя в измененных, да, да, в измененных обстоятельствах. И абсолютная такая позиция, есть всегда только один выход из сложившейся ситуации, и его надо искать, только один. На каких-нибудь бизнес-тренингах очень часто учат вот этой вариабельности, что когда есть какая-то сложная ситуация, вы, например, руководитель какого-то звена, и вам нужно найти решение, то решений всегда, как минимум, три. Всегда есть три. Иногда в некоторых группах, когда даешь такое задание, вы знаете, некоторые умудряются придумать до 10 вариантов различных решений одной и той же ситуации. И там в зависимости уже от обстоятельств смотреть, какое наиболее выигрышное и так далее. И здесь одна очень интересная ловушка, вот про нее нужно помнить. Когда нам даются два решения каких-нибудь, два решения, одно будет простое и неправильное, а второе будет сложное и правильное, то в абсолютном большинстве случаев мы, люди, выбираем простое,
конечно,
и неправильное решение.
Конечно.
Все, что связано со сложностью, мы отрицаем. Это наша ловушка, к сожалению, потому что психика, она привыкла все упрощать. Ей надо все упрощать, чтобы нам было комфортнее. И получается, что когда у нас в жизни случается какой-то выбор, один будет простой и, скорее всего, ложный, а второй будет понятный, правильный, корректный, но долгий и сложный, мы выберем первое. И пойдем по вот этому вот так, по пути совершения ошибок, к сожалению.
Игорь,
поэтому вот такие вот примерно
признаки.
Да.
Игорь спрашивает, а критичность мышления помогает составлять более реалистичную картину происходящего? По-моему, это заставляет собирать больше информации для оценки.
Критическое мышление не подразумевает категоричности. Критическое мышление говорит, а что, если не... И начинает собирать информацию, допуская, что человек может быть прав, может быть прав частично и может быть не прав вовсе. Категоричность – это когда да, нет. Понимаете, это немножко разные понятия. Критическое мышление и категоричность – это разные вещи. Это так же, как, не знаю, целеустремленность и, не знаю, какая-нибудь такая фиксированная упоротость. Вот это разные вещи. Целеустремленность – это тогда, когда вы все-таки учитываете обстоятельства, экологичность этих обстоятельств. Когда вы просто зафиксированы, идея фикс у вас.
Не видите ничего вокруг.
Да, то у вас идея, то есть у вас средства достижения этой идеи перестают быть значимыми. И очень часто это все становится очень травматичным и токсичным.
Так, мы поговорили о признаках, а давайте поговорим, а какие искажения восприятия, на ваш взгляд, самые распространенные, но, может быть, не очевидные для нас?
Да, сейчас буду о них рассказывать. Подсобрала я одну классификацию по разным книжкам. Все это в одной книжке не собрано, но я по разным книжкам подсобрала, почитала. Значит, первый мне нравится. Называется он «Эффект Делмора». Или Делмора. Делмора, наверное. Или Делмора. В общем, это был такой писатель. Его звали Делмор Шварц, американский. И когда-то этому писателю прочили славу чуть ли не Антона Павловича Чехова от Америки. Так получилось, что он написал произведение, которое стало очень-очень успешным. То есть зачиталась вся страна, он максимально приобрел популярность быстро, он стал вхож во все круги, он получал большие гонорары, и все ждали, ну вот у тебя получилось какой-то, значит, продукт, да, произведение какое-то, которое получило просто массовую известность. И все ждали, что второе произведение будет ничуть не хуже.
Такое же, да.
Да, все ожидали, был лист ожидания на покупки, все потирали ручки, что вот сейчас появится. А второе, выходит вторая книга, значит, она получается очень посредственные. Но все думают, ну ладно, наверное, просто не хватило вдохновения, ждут третью книгу. Mm-hmm. Ходит третья книга, она хуже второй. И так, в общем-то, про этого Делмара Шварца никто и так и не узнал бы, если бы не психологи, которые назвали его именем вот этот вот эффект. В чем он заключается? Потому что потом разобрались, почему у него не получилось, почему получилось изначально создать шедевр, и не получилось этот шедевр повторить. Потому что после того, как он стал получать большое количество денег, и у него стала очень комфортная жизнь, и он стал вхож, значит, mm-hmm. во всякие там высокие, высшие круги, высший свет, он начал все свое время тратить на то, чтобы научить себя быть вхожим в этот высший свет. Ну, потому что, когда человек одного сословия попадает немножко в другое сословие, ему трудно перестроиться. И он большое количество сил своих направлял на то, чтобы стать своим среди чужих.
Да.
И эффект назвали почему? Потому что очень часто мы все делаем следующее. Мы тратим огромное количество энергии, ресурса, сил, времени и денег на то, чтобы решать несущественные задачи в своей жизни. А от значимых, больших стратегических вопросов мы просто отворачиваемся. Это классика жанра для женщин, которые являются домохозяйками, находятся на попечении своего мужа, и, например, они где-то какой-то частью своего сознания понимают, что они слишком зависимы, что нужно было бы все-таки иметь какую-то профессию, иметь какой-то доход, хоть какой-то намек на автономность, если вдруг. Ну, потому что мужчины не всегда исчезают, потому что они предают.
Да.
Иногда мужчины просто, например, лишаются дохода.
И
иногда мужчины, да, лишаются просто жизни.
Да.
И получается, что она понимает, что вроде бы как надо заняться вот этим стратегически значимым вопросом. Но что делает женщина, из раза в раз приходя в консультацию? Она занимается детьми, она занимается домом, она занимается дачей, она занимается помощью родителей, она занимается благотворительными проектами, у кого хватает на это сил. Она занимается чем угодно, но не только не стратегически значимым вопросом, которого, по идее, условно, как те американцы, все ждут от нее.
Она как будто обходит стороной его и делает вид, что этим вопросами нужно заниматься, или она пытается своей психике объяснить, что это для нее не настолько важно.
Это называется так функциональное избегание другим языком. То
понятно.
Есть вы как бы функционально, вы не лежите на диване, не смотрите в потолок, не ковыряете вот так вот пальцем обои, да, то есть вы все время заняты делом, имитацией бурной деятельности. И вы вроде бы занимаетесь действительно значимыми вещами. Ну что, значит, следить за домашним очагом это не важно?
Да.
Важно. Ну что, как будто бы заниматься детьми, возить их по кружкам, это не важно? Важно, конечно, важно. Как будто бы не важно маме помогать в больницу ходить или папе там что-то делать. Все это важно. Но если мы возьмем значимость вопросов вот текущих дел и того вопроса, который она избегает, то, конечно, важность ее автономии, да, ее профессии, ее становления просто как специалиста, который хоть как-то зарабатывает денег, он существенно более значим. Но она будет этот вопрос избегать. Точно так же мы, например, знаем, что нам нужно найти себе дополнительный доход или даже работу получше.
Да.
Ну, например, мы работаем на определенной должности. Кстати, во многих компаниях, в крупных, там знают одну историю, что если человеку давать рутинные средней сложности задачи регулярно, то есть вот он с ними справляется, они не суперсложные, не суперлегкие, и человек проработает в течение года-полутора в компании, то, скорее всего, он станет тем человеком, который не уйдет уже из этой компании никогда. Ну, то есть, если там будет все, ему будут платить, да, ему не будут повышать сильно зарплату. Ну, индексация будет очень-очень такая скромная.
Небольшая, да.
То есть, ему будут платить, ничего не будет меняться в графике, не будет меняться как-то ситуация, то есть там кто-то кого-то увольняют, там сокращают. Вот это все будет как бы контролируемо. И вот такой человек, он будет десятилетиями работать, затягиваясь вот в эту вот рутину. Таким образом, в крупных компаниях сохраняют большой штат. Да, то есть нужно давать задачи, я сейчас потом объясню, почему они должны быть не очень сложными, не очень легкими.
Угу.
Такая тоже ловушка мышления, что мы просто затягиваемся в эту рутину.
Так.
Затягиваемся в эту рутину. И вот когда мы, например, мы знаем, что нам нужно найти новую работу. Получше.
Ну, что-то сделайте, да.
Да, вот нам у нас должен быть уже какой-то карьерный трек,
да.
Какой-то шаг, что можно уже, в принципе, в текущих обстоятельствах и что-то получше для себя изобретать. Ну, что мы делаем? Мы начинаем уходить в бесчисленное множество каких-то действий, только не в конкретно в поиск работы, да. Вот это вот называется эффект Делмара, да, когда мы незначимые вещи переделываем, а стратегически важные не делаем.
Ну, то есть функциональное избегание.
Функциональное избегание.
Да.
Когда учат топ-менеджеров, им рассказывают, что вы обязательно должны на протяжении дня минимум полтора часа заниматься отсроченными, долгоиграющими стратегическими целями. То есть не заниматься вопросами, там, не знаю, решением проблем в каких-то отделах, закупом чего-то, решением каких-то таких ситуационных, рутинных проблем, а обязательно полтора часа каждый день вы должны заниматься отсроченными, такими тяжелыми стратегическими целями.
А как это делать? Ну, например, в моем окружении есть люди, которые вот собираются что-то сделать, вот у них есть какая-то цель, может быть, касаемо работы, касаемо личной жизни, не знаю, может быть, они хотят пойти на спорт, но каждый раз, когда они собираются это что-то важное сделать, у них находится куча причин.
Как пойти на спорт, когда шкаф не перебрали еще до сих пор?
Ну, например,
да?
Или нужно что-то сделать, или там маме помочь, или там погулять с кем-то, ну, что-то сделать. Есть какие-то другие важные дела, но на спорт я не могу сейчас пойти.
Да.
Вот что нужно таким людям в окружении говорить?
Идти идти в спортзал и тратить полтора часа на спорт. Минимум полтора часа каждый день, потому что спорт – это долгосрочная, сложная цель. Угу. Когда вы позанимаетесь спортом 1-2 раза, вы вообще никакого эффекта, кроме того, что ваши мышцы болеют, не почувствуете. Вы не постройнеете, у вас не сойдут отеки, у вас не укрепится мышечный каркас, не сойдут, значит, там бочка и всяческие жировые отложения. Ничего этого не случится. Но если вы не будете это делать с точки зрения я работаю на это как на стратегическую цель, этот спорт никогда, вы никогда от него не увидите результатов. То есть им нужно заниматься ровно так, как положено. Полтора часа, там, 3-4 раза в неделю, несмотря на то, хотите вы это делать или не хотите, это долгосрочная цель.
Это как элемент дисциплины должен, да, присутствовать в вашей рутине ежедневной?
Да.
Вот
да.
К этому нужно прийти, постараться.
Да. Дальше, следующее. Так называемая паттернизация. Это если языком психологов, но сейчас я объясню, что это такое. А на языке бизнес-коучей это называется иллюзия закономерности. Что такое иллюзия закономерности? Наш мозг любит выстраивать у себя в голове некие закономерности, которые к реальности не имеют никакого отношения. Я сейчас объясню, что это такое. Например, видим мы черную кошку. Если она нам перебегает дорогу, мы разворачиваемся и идем другой дорогой. Дальше. Идем мы на какое-нибудь важное дело, и мы делаем вот так.
Да.
Вот у нас в голове выстраивается, значит, какая-то ритуализация, некие законы, которые как будто бы меняют эту реальность под нас. Мы что-то, от чего-то себя защищаем.
Да.
Да, мы, значит, что-то там расшифровываем, да. И получается, что здесь включается наше селективное внимание. Почему? Сейчас, потому что многие возьмут и начнут мне возражать. И говорят, ну, конечно, у меня была ситуация, когда мне черная кошка дорогу перебежала, и день пошел совсем не так, как я рассчитывал, да. Или вот я на дорожку не присел, прежде чем в аэропорт ехать, и там вот какая-то ерунда со мной да произошла, да. Вот надо всегда на дорожку присесть. Это называется селективное внимание. Мы запоминаем ровно те совпадения, которые поддерживают наше представление, доступное нам представление о мире. То есть то, что это просто совпадение, наш мозг не считывает. Он говорит, нет, вот все боятся черную кошку, и я тоже буду бояться. Все, значит, сидят на дорожку, и я буду сидеть на дорожку. Все там еще что-то делают, но, как правило, это связано с какими-то ритуалами, потому что, ну, некоторые, знаете, берут такие себе ритуалы, что я вот на... Например, на собеседование, если в черном костюме пойду, то собеседование проходит хорошо. А если я пойду вот в другого цвета костюме, то собеседование обязательно плохо проходит. Никакой связи между этими фактами нет. Но наш мозг, к сожалению, цепляется.
Настраивается.
Более того,
как-то
он нас в этом абсолютно убеждает. Да, это тоже некая такая фиксация на идее. И получается, вот это избирательное внимание, оно как будто бы все время подтверждает наши мысли. И мы становимся в этом абсолютно убеждены. Это уже из наших, ну, скажем так, из наших догадок становится нашим убеждением, нашим верованием, ну, которое может нами реально управлять. Потому что если вдруг мы куда-то идем, такие довольные, ничего не предвещает беды, и тут вдруг мы... Не знаю, ну вот кто-то нам дорогу перебежал.
Ну что-то всё-таки происходит, да, такое.
Тётушка с ведром пустым прошла. И мы, будучи убежденными в том, что это точно дурной знак, выстроим все так, что у нас точно что-то случится.
Это называется у нас...
Это называется иллюзия закономерности. Закономерности на самом деле нет. Нет такого закона, где тетка с пустым ведром связана с какими-то нашими негативными событиями. Нет такого закона.
Вот давайте после выпуска новостей продолжим работать с иллюзиями закономерностями и с другими историями. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях Елена Соловьева, наш психолог. Лен, здравствуйте еще
добрый
раз.
День.
Говорим сегодня об искаженном восприятии реальности. Друзья, если у вас есть вопрос, пожалуйста, задавайте. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. И вот мы в первой части нашей программы как раз обсуждали искажение восприятия, самые распространенные, но не очевидные. И вот остановились мы на иллюзии закономерностей.
Да.
Обсудили?
Обсудили. И следующее да. у нас есть такое искажение, называется иллюзия стабильной уникальности. Когда мы попадаем в такую ловушку, мы попадаем тогда, когда мы кем-то или чем-то очаровываемся. Например, мы познакомились с кем-то, начинаем с кем-то встречаться, взаимодействовать. И вот этот человек первое время ведет себя замечательно. Ну, давайте на примере межличностных отношений. Парень с девушкой встречаются, и первый месяц, два, девушка и парень вот прямо на уровне поведения идеальные. Легкие, всегда у них все хорошо.
Всё складывается,
вот они, вот, да, да. Вот обо всем они договариваются. Он такой галантный, да. А она вся такая на него ориентированная. Потом проходит месяца два, и эти парень с девушкой одни и те же начинают чувствовать, что вроде как партнер меняется и как-то не в лучшую сторону. С одной стороны, это может быть связано с тем, что наши розовые очки, да, наши защиты, они начинают ослабевать. Но очень часто и это начинает работать, вот, этот, вот, вот эта ловушка, иллюзия стабильной уникальности. Что это такое? Это тогда, когда мы что-то начинаем, или тогда, когда нам нужно произвести впечатление, мы ведем себя каким-то уникальным способом. То есть мы в обычной жизни, в реальной жизни так себя не ведем. То есть, когда нам надо, например, нам, девушкам, пойти на мероприятие, мы часа три тратим на сборы для того, чтобы на этом мероприятии выглядеть шикарно. Но в обычной жизни, в повседневной жизни мы столько не собираемся, мы столько косметики на себя не накладываем, столько времени у зеркала не проводим, так тщательно одежду не выбираем, мы вообще другие. И иллюзия в чем? Что когда мы видим вот этот вот так называемый самый лучший результат, лучшее представление, лучшую выборку, мы автоматически считаем, что так будет всегда.
Что человек так не изменится,
всегда.
Да?
Что ни человек не изменится, ни новая работа не изменится, ни новый проект не изменится, ни новое окружение, ни даже новое место жительства. А на самом деле что происходит? Потом происходит некая средняя стабилизационная, вот эта вот средняя температура по больнице возникает, некая средняя величина, которая, как правило, хуже, чем некая уникальность. Да? То есть человек или, не знаю, какое-то явление, которое кажется нам уникальным, оно не будет таким всегда. Через какой-то короткий промежуток времени все это по качеству ухудшится. И это не значит, что мы должны разочаровываться, потому что многие, находясь в этой ловушке, они из отношений выходят. Ну, вот я в нем разочаровалась.
Они видят, что партнер не идеален. Да,
я в ней разочаровался, все, дальше не пойдем. На самом деле, со следующим-то будет все то же самое.
Да? Угу, да. А как не разочаровываться в людях? Как
знать, что через два месяца будет хуже. Просто принимать это.
А, и ничего с этим не делать, ничего. Не пытаться.
Называется, это будет называться базовая линия поведения человека. То есть его поведение изменится в худшую сторону.
Но многие сейчас
автоматически
скажут, не нужно очаровываться, не нужно ничего ждать от человека.
Невозможно, все равно вы очаруетесь. Да. Если вы хотите войти, например, в отношения, если вам очень нравится человек, или у вас есть какая-то цель в этих отношениях, вы очаруетесь. Но через два месяца вот эта вот базовая линия поведения, она проявится, и она не так уж вас устроит, как это было изначально. Просто нужно это принять.
Идем дальше.
Дальше иллюзия, с которой мы все живем. У нас есть базовая настройка, она называется иллюзия справедливости. Выглядит она примерно так. Если я буду очень хорошо и много работать, то я буду хорошо оплачиваемым сотрудником, которого все будут ценить. В реальности это оказывается примерно следующее. Если ты хорошо и много работаешь, то на тебе все ездят и обычно тебе не доплачивают. Руководитель это воспринимает за норму. И если ты вдруг начинаешь работать просто как остальные...
К тебе вопросики.
Да, к тебе начинаются уже вопросы.
Да.
Также иллюзия справедливости работает так, что если я буду очень-очень хорошим, я буду очень-очень удобным, то и мир для меня будет очень хороший и удобный. Если я буду очень-очень послушной, покладистой, преданной женой, то мой муж никогда от меня не уйдет, он всю жизнь меня будет любить и ценить. Это называется иллюзия справедливости.
А как же вот эта история, что делай добро людям, оно к тебе вернется?
Да, у нас есть некая базовая настройка на справедливость, и мы так легко впадаем в эту веру. Сегодня эфир называется про причины, почему у нас эти искажения. Мы легко так впадаем в эту веру, в эти убеждения, именно потому, что эти установки помогают нам сохранять социально приемлемое поведение. То есть если мы не будем думать, что есть некая справедливость, есть некая карма, некий бог, некая вселенная, которая покарает, в этом случае очень многие люди, они начнут переходить грань и расчеловечиваться. Поэтому вот эта вот установка, иллюзия справедливости, она будет управлять нами всегда. Важно, если она нами управляет и искажение там условно 5%, это одна история. А если 500, вот это уже другая, понимаете?
Да.
Но вот эта иллюзия, она является нашей защитной мыслью.
Она сдерживает нас, как будто,
она является, с одной стороны, нашей защитной мыслью, когда случается что-то очень плохое, а с другой стороны, она является сдерживающим механизмом, поэтому она никогда никуда из нашей психики не уйдет. Она всегда будет с нами присутствовать. Дальше. Следующее интересное искажение называется эффект Барнума. Это то, почему так хорошо себя чувствуют всяческие эзотерики, гороскопы, предсказатели и колдуны. Значит, эффект Барнума к следующему сводится, что если человеку давать очень расплывчатые, очень общие положительные сведения о нем, он в 99,9 случаев будет им верить. Да? Вот смотрите, я сейчас тут я написала некоторые фразы, и я могу сейчас, в общем-то, в такую провидицу переродиться.
Давайте, я настраиваюсь сейчас на вашу волну.
А вы сейчас вот просто...
Да,
если,
я готова.
Да, если я угадываю, вы вот прямо так мне кивайте. Марина, у вас очень много скрытых возможностей.
Ну, конечно.
Да?
Да.
Марина, вы очень часто переживаете.
Да.
Угу. Марина, вы знаете, я вот вижу по вам, вы ищете в этом мире защиты и любви.
Ну, кто ж не ищет, я тоже ищу, да.
Я так чувствую, вы не любите жизненные рамки и ограничения.
Нет, не люблю.
Марин, вы знаете, вы все-таки вот имеете какие-то ваши личные слабости. Есть у вас такие, да?
Да, бывает, угадали.
Марина, иногда вы чрезмерно волнуетесь и чувствуете неуверенность.
Вы правы.
Я угадаю, наверное, если я скажу, что одна из ваших жизненных целей – стабильность.
Конечно.
Угу. Вы почему со мной во всем согласились? Я ведь не про вас писала, да, я просто взяла и написала.
Ну, как, кстати, можно не согласиться.
Из головы, да. И именно поэтому работают гороскопы, именно поэтому работают предсказания, которые мы читаем на печеньках, именно поэтому работают предсказания от всяких гадалок, которым очень часто платят большие деньги. Почему? Потому что информация должна быть, еще раз говорю, расплывчатой, очень общей и в целом позитивно настроенной. Тогда мы примем это на веру. И тогда наше селективное внимание будет искать этому подтверждение.
Да.
Так это работает. Вот такое искажение.
Как интересно.
Дальше. Очень полезный один эффект, который доступен тоже нам всем, который часто используют в медицинских целях. Одно искажение полезное. Оно полезное. Так. Называется эффект плацебо.
О,
эффект плацебо.
Вот это я знаю, что
такое.
Да, то есть,
представляете, в реальном мире нет этого лекарства, но тебе говорят, что оно есть.
Прими таблетку.
Ты принимаешь мел, думаешь, что ты принимаешь какое-то экспериментальное лекарство и излечиваешься.
Но иногда работает, вы знаете, то, что мы в это верим.
Это работает не потому, что ты поверил как в чудодейственную таблетку. Не таблетка же сработала, да? То есть реальность-то тебе подсунула условное плацебо, да?
Да.
А ты выздоровел, потому что у тебя изменились какие-то твои внутренние механизмы. Потому что когда мы говорим, что у наших болезней, абсолютно у всех болезней, есть связь с нашей нервной системой, многие люди, так как они эту связь не видят, они очень материалистичны, они в это не верят. Или не верят, пока они с этим не столкнутся. Но тогда, когда люди хоть как-то с этим соприкасаются, они понимают, что они при помощи своего психологического состояния обостряют болезни или, наоборот, их купируют, они прекрасно понимают, что да, стоит поверить, что я с этим справлюсь, искренне поверить, без всяких там «но». Да, без всяких вот этих вот игр, наших игр мышления, я имею в виду. И в этом случае, да, выздоровление будет идти существенно лучше.
Эффект плацебо сработал.
Да. Дальше. Так называемая обманутость нашим опытом, обманутый опытом, или по-научному это называется эвристические искажения, от слова «эврика», я понял.
Да.
Так выходит, я сегодня об этом уже сказала, что мы принимаем за истину только то, что мы хорошо помним, то, что у нас сохраняется хорошо в нашей оперативной памяти, только то, что нам доступно в поиске информации, и только то, что мы прошли на собственном опыте. То есть, когда у меня сидит, например, клиент в терапии и говорит, по моему опыту все мужчины меня бросают. А я говорю, слушайте, а по моему опыту не все мужчины бросают. Она говорит, ну, мой же опыт, он как бы более истинный,
он вроде
это же он в моей жизни. Угу. Я говорю, а чем ваш опыт отличается от моего опыта? Вот если мы возьмем два опыта.
Да.
Почему у вас так, а у меня так?
Угу.
И получается, что если мы не можем быстро найти о чем-то информацию, Если мы, у нас есть такой механизм вытеснения, мы очень много информацию забываем, ну вот просто нет ее и
все. Если она нам не нужна, наверное, да? Да?
Она нам иногда просто некомфортна. Да, если нам с ней некомфортно соприкасаться, то мы ее забываем. Соответственно, мы что-то забыли у себя в голове, что-то где-то не нашли, например, ответ на сложный какой-то жизненный вопрос. Сориентировались только на тот опыт, которому мы доверяем, то есть на свой собственный. Мы обесценили абсолютно весь опыт, там куча людей, которые находятся рядом с нами. То решение мы, как правило, принимаем неправильное. Неправильное. То есть мы находимся в искажении.
Я вот сейчас опять возвращаюсь к этой книге про когнитивные искажения, которые я сейчас читаю. Там как раз вот это вот все описывается. Всё, ну, практически все вот эти вот моменты, про которые вы говорите. Дальше идем.
Да. Есть очень хорошее исследование, которое подтвердило следующий механизм искажения реальности, восприятия. Называется этот, ну, как сказать, феномен, не феномен, стереотипизация. То есть мы так или иначе опираемся на стереотипы. И это очень-очень большая ловушка. Исследование было следующим. Обезьяны. Две группы обезьян было. Значит, я сейчас буду рассказывать, я так задумалась, думаю, как бы это подать, чтобы любителям животных было сейчас не очень больно слушать. В общем, в одной клетке сидели обезьяны. И там подвешивали бананы сверху. Кормили их этих обезьян очень скудно, очень плохо. Они не доедали. А сверху подвешивали бананы. И для того, чтобы им забраться за этими бананами, да, им нужно было взобраться по клетке. Их клетки подводили ток. И взобраться за бананами они не могли, им было больно. И, в общем, они сначала пытались все-таки каким-то образом изобрести какую-то конструкцию, чтобы эти бананы снять. У них не получалось. А потом большая часть в стае из обезьян смирилась, что бананов им не достать. И только одна обезьяна, которая дольше всех пыталась каким-то образом что-то там как-то, в общем, придумать, до них долезть, да, добраться. Да. И, в общем, вся стая начала эту обезьяну успокаивать такими, знаете, очень беспощадными методами. Они начали ее бить, что ты не лезь, потому что мы уже точно знаем, что ток клетки подведен, там бананы, нам будет больно. Потом, значит, ток от клетки отключили. Обезьяны, естественно, за бананами уже не лезли. То есть сработал принцип выученной беспомощности. Бананы висят, тока нет. Обезьяны все так же скудно питаются, но к бананам они уже не прикасаются. И что делают ученые? Они берут вот эту вот обезьяну одну и пересаживают в другую клетку, где животных не мучили. То есть эти обезьяны, они видели бананы, они за ними лезли, добывали и съедали их. Эта обезьяна сначала в шоке и пытается объяснить всем сородичам в новой клетке, что клетку трогать нельзя, больно будет. Они не понимают. Ну, то есть там, значит, все описано. И что произошло? Через какое-то очень-очень длительное время вот эта обезьяна, которая попала в новую среду, она разучилась бояться клетку, и она научилась залезать за этими бананами и срывать их. Но у нее ушло на это времени, сейчас вдумайтесь, на переучивание себя, в 24 раза дольше, чем на усвоение знаний, что за бананами лезть нельзя.
Что это опасность.
Когда мы условно во что-то верим неправильное, то есть мы становимся в этом убеждены, или у нас мы заучиваем какой-то неверный поведенческий, паттерн, психоэмоциональный или какой-то реакционный паттерн, он неправильный. Нам для того, чтобы переучиться, нужно времени в 24 раза больше, чем научились. И это только у обезьян, у людей, может быть, и дольше.
Понимаете? Причем с каждым моментом нужно отдельно работать.
И когда к нам приходят к психологу и говорят, слушайте, у меня тут куча когнитивных искажений, ну, неправильных мыслей, да? Давайте мы сейчас их быстренько все перепишем, и я пошел, вот мне на это надо там 5 встреч. Я говорю, ребят, а как 5 встреч? У вас этих мыслей сотни, а вам, чтобы одну переучиться, одну, вам надо там, ну, не знаю, в 24 раза дольше, чем вы к этому привыкали.
А нельзя вообще как-то свой просто настрой исправить, чтобы все вот эти неверные мысли как-то автоматически переходили в верные? Нет какой-то
автоматически может быть... это может быть только тогда, когда это станет навыком. Да?
То есть
сначала вы будете об этом знать, потом вы будете уметь это делать, так сказать, переводить со словарем, а потом это станет у вас навыком. То есть вы сможете бегло это делать и уже не задумываясь. То есть это будет происходить автоматически. Но этот навык же должен тренироваться, и тренироваться очень долго.
Ну вот смотрите, мы, значит, перечислили самые популярные искаженные восприятия. Это функциональное избегание, да, потом иллюзия закономерностей, иллюзия стабильной уникальности, иллюзия справедливости, эффект Барнума, угу. эффект плацебо, обманутый опытом и стереотипизация.
Стереотипизация, да. И еще есть один эффект, это тогда, когда мы, как искажается реальность. Если большинство о чем-то нам говорит, ну, например, есть какое-то сообщество, какое-то да. окружение, например, это наша семья, или, например, угу. это наш коллектив. Угу. И вот в этой семье или в этом коллективе, в каком-то, в общем, социуме, да, небольшом, который находится вокруг нас, все в чем-то убеждены.
Угу.
Все в чем-то убеждены. То мы, и они начинают нас убеждать в том же самом. То мы через какое-то время тоже в этом убеждены, даже если это неправильно. И исследование еще одно есть, оно уже на детях происходило, и там не подключали никуда ток. Угу. Там что делали? Там взяли одного поменьше ребенка, и остальные были постарше. Ну, одним было 5-6 лет, а поменьше, которому ему было 4. И та группа, которые были постарше, они были, так сказать, подговорены, они были засланные агенты. Им дали белый кубик и сказали, вот этого маленького надо убедить в том, что кубик черный, а кубик белый. И, значит, приходит маленький, и вся группа из 6-леток, постарше, как бы авторитетнее специально, да, это все проводится, все сидят и говорят, смотрите, это белый кубик. Он говорит, нет, это черный. Они говорят, нет, это белый. В общем, они его убеждали, и через какое-то время ребенок сдается и начинает поддакивать и искренне как будто бы себя убеждать, в том, что он чёрный, кубик черный, да, кубик черный, угу. а он на самом деле белый. И вот сейчас можно вспомнить у себя такие ситуации, когда вы, например, были в чем-то убеждены, но ваше убеждение, оно не совпадало с мнением большинства. И как большинство начинает на вас давить, уверять вас в том, что черное это белое, вы соглашаетесь, а потом, спустя время, вы понимаете, что вы-то были правы, вы да. один из толпы были правы, а все остальные нет. И как тяжело противостоять и не лишиться. То есть вот это вот в чем искажение. То есть мы начинаем искажать реальность, угу. уверовав, я убеждена, что 4-летка, угу. он начал видеть это кубик белым. Как, например, работает оптический обман, когда девушка смотрит на себя в зеркало и видит на себя на 30 килограмм стройнее, да, весь бодипозитив построен на оптическом обмане. Ты смотришь на себя в зеркало и уверяешь себя в том, что там видишь не то, что есть на самом деле. Угу.
А что делать вот с этим искаженным восприятием реальности? Я так понимаю, что вот вы сказали, что с каждым нужно работать отдельно, да, восприятием.
Да, их нужно все
прорабатывать,
фиксировать. Да, их нужно все фиксировать. Их нужно, угу. нужно себя уметь отлавливать прежде всего. Я не люблю это слово, но я не знаю, как еще. Нужно замечать, когда мы идем в искажение. А в искажение мы идем примерно вот каждую минуту, когда мы взаимодействуем с миром. Потому что если вы почитаете книги по когнитивным искажениям, вот, например, да, Мария,
да, то, что
вы
читаете, осваиваю,
там будет,
да.
например, такие искажения. Чтение мыслей других людей. Да. Это тогда, когда он точно про меня думает то-то, она mm-hmm. точно про меня подумала то-то, mm-hmm. они точно сейчас думают вот это. Мы ведь искренне убеждены. А там, когда исследования проводятся, там в 99% случаев это не так.
Mm-hmm.
Это не так.
Да.
Получается, следующее, какие там еще существуют когнитивные искажения, самые распространенные? Предсказание будущего.
Да.
У меня ничего не получится, да, или если я буду делать вот это, обязательно произойдет вот это. То есть всегда, если это негативное предсказание будущего, то это, как правило, невроз. Это никакой не ваш опыт, это никакая не ваша внутренняя мобильность, когда вы все считываете. Это ваш невроз просто работает, и все.
Предсказание будущего, например. Угу. Катастрофизация.
Да, катастрофизация, обобщение.
Да. А наклеивание ярлыков, угу. обесценивание позитива, туннельное восприятие, необъективное сравнение, преуменьшение и преувеличение, вот вы угу. говорили, да, ориентация на сожаление и эмоциональное обоснование.
Когда мне задали однажды вопрос, что такое туннельное восприятие, угу. я говорю, вот можете представить, живет у вас дома кот,
так.
да, и никогда в жизни на улицу он не выходил, и он считает, что мир – это квартира. Вот это вот кухня, вот этот санузел вот с его лотком, не знаю, вот этот коридор, вот эта вот комната и что там еще, вот это весь мир. А вот это сформируется у него туннельное мышление, тоннель, да? Откуда да. оно взялось, почему его назвали тоннельным мышлением, сравнили с каким-то жуком, который, когда в ствол прорезает, он проделывает тоннель. Угу. И вот для этого жука вот этот тоннель – это весь его мир. Он не понимает, что, оказывается, существуют вообще вот там листики, существует как-то
что-то
вот ему,
другое,
да, ему
да.
надо проделать этот тоннель. И получается, смотрите, что происходит с животным. Вот он живет всю жизнь в этой квартире. Ему хорошо, ему там спокойно. Потом вы берете этого кота и решили показать ему мир. И вывести его, извините, в лесочек, например, да, или на полянку погулять. Что произойдет с этим котом?
Мне кажется, он будет в шоке.
Он будет в полнейшем шоке, он да. дезориентируется, он начнет агрессировать, он заработает себе какой-нибудь психопатический цистит, он всех исцарапает, а некоторые вообще настолько стрессуют, что решают, что все, пора умирать.
Да.
Уровень стресса очень высокий, угу. пора умирать. Особенно угу. всякие вот эти породистые веслоухие коты, они чуть чего решают, что им пора умирать. И вот так же реагируем примерно и мы. То есть если мы выстроили у себя представление о мире, вот такое, как вот котик выстроил о квартире, а потом вдруг нам показывается какая-то другая сторона этого мира, то все с нами случается примерно то же самое, что с котом на полянке.
Понятно, очень хорошо, кстати, объяснили. А Смит нас спрашивает, а дежавю – это тоже искажение реальности?
Это может быть не искажение реальности, а это может быть как раз работа бессознательного. Когда я говорю о том, что наша оперативная память, она не способна удерживать много информации, но у нас информация, вот с какой бы мы ни столкнулись, с любыми отголосками любых вариаций информации, и даже с тем, с чем мы лично не соприкасались, но соприкасались люди, которые нас воспитывали, с которыми мы взаимодействовали, так или иначе, все это хранится. Тонны килобайтов, вообще просто терабайтов информации хранится в нашем бессознательном. Мы ничего не забываем. И очень часто эффекты дежавю или каких-то повторяющихся снов, или еще классные искажения, как оговорки и ослышки. И это пробивка бессознательного. Очень часто это происходит. То есть тогда, когда нам говорят одно, мы слышим другое.
Да.
Да, когда нам показывают одно, мы видим другое.
И когда мы говорим, ой, нам показалось, а нам послышалось, это значит,
да,
на самом
это
деле...
это очень часто, да, пробивается что-то из бессознательного. Вот это как раз может быть таким сигналом, что что-то бессознательное хочет нам сказать, но связь нарушена.
Вот возвращаясь все-таки вот к этим темам, которые мы сегодня обсуждаем, как себя останавливать? Может быть, не знаю, там браслет какой-нибудь надеть, если мы понимаем, что у нас какие-то вот такие вот мысли в голове появляются.
Обычно браслет никакой не помогает. Так. Помогает ручка и бумага. Вы садитесь. Это очень муторная работа, которую многие не любят. Многие любят ходить к психологу просто, чтобы высказаться и о себе любимом поговорить. Если вы хотите, чтобы у вас была трансформационная какая-то модель развития в психологии, то там надо обязательно делать нудные, сложные, долгие вещи. То есть вы берете ручку и бумагу, садитесь, и вы берете некое свое убеждение. Есть в интернете, можете найти такую пирамиду, называется «Логические уровни Дилтса», пирамида Дилтса.
Так.
И там, значит, будет сначала уровень окружения, потом уровень еще чего-то, и сверху будет ценности, верование, по-моему, миссия и еще и идентичность. И вот все наши искажения, они как раз хранятся на уровне нашей идентичности, наших ценностей, наших верований и убеждений. И там суть этой пирамиды Дилтса, я вкратце скажу, что если мы сверху ни на что не воздействуем, то снизу не меняется. Условно, если мы не воздействуем на наши ценности, наше окружение не меняется. Да? Если мы не воздействуем на наши верования и убеждения, там наш материальный мир вокруг нас не меняется и так далее. То есть это тоже из КПТ, из НЛП, то есть это такая классическая какая-то коучинговая история, ее можно посмотреть. И вот эти вот все искажения, они на уровне так называемого нашего высшего сознания находятся. Поэтому мы записываем, берем каждое убеждение или каждую ситуацию, записываем и смотрим, как мы исказили, вот насколько сильный был градус искажения от реальности. Это можно увидеть, к сожалению, почему нужно записывать? Потому что вы можете не увидеть этого сразу, должно время пройти. Потом обычно я, хотел сказать слово «заставляю», я скажу, заставляю своих клиентов вести дневники. Они любят писать в сообщения в WhatsApp, но для того, чтобы WhatsApp не перегружался, я говорю, переносите это все в дневник. И там нужно потом отлистать назад несколько листочков и посмотреть. Я думал, что будет так, предполагал вот так, вел себя вот так. Прошло время, а получилось все вот так, вот так, вот так. Вот так сравниваете и рисуете прямо кривую. Насколько вы угадали своих чтений мыслей, предположений, стереотипизации, насколько вы действительно занимались стратегически важными задачами, или вы заковырялись просто в каких-то мелочах, и вроде как все время были заняты, а полезные вещи для себя не делали.
А бывает так, что совпадают мысли и то, что в итоге получилось, или, скорее всего, такого не произойдет?
Если это разово, то тогда я скажу, что это совпадение. А если это будет многоразово, тогда я скажу, ну, тогда я вас поздравляю, вы очень близки, вы имеете тесную связь с реальностью, вам не нужен психолог.
А вообще вот эти вот искажения восприятия реальности, они меняются с возрастом?
Да. Могут усугубляться, могут, наоборот, исцеляться. Они совершенно точно меняются. Почему? Потому что мы все время приобретаем какой-то опыт. И этот опыт нас заставляет действовать. Если это был очень травматичный опыт, то эти искажения, они могут, повторюсь, привести к психологическому расстройству. Но если вы пережили, не знаю, какой-то ПТСР, ну, вернее, какое-то событие, которое привело к ПТСР, а ПТСР это что такое? Это в чистом виде у человека галлюцинация, то есть у него мир меняется, он считает, что что-то перед ним не то происходит, опасность какая-то, и он начинает себя слишком агрессивно вести или странно, например, забивается, начинает бояться и так далее.
Друзья, к сожалению, время нашего эфира подошло к концу. Я напомню, у нас в гостях была психолог Елена Соловьева. Говорили сегодня об искажении восприятия реальности. Елена, напомните, пожалуйста, ваш телеграм-канал.
Мой телеграм-канал звучит так. Псай, нижнее подчеркивание, лав, нижнее подчеркивание, йова. Я вот его в камеру показываю, можно ВКонтакте.
Друзья, подписывайтесь. Лен, большое спасибо, было очень интересно. В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».